Тори Грин. Старые, новые сказки Урала. Предисловие. Сказ о каменном поясе. За горами высокими, за лесами дремучими, там, где небо цепляется за зубчатые хребты, лежит край дивный и древний, каменный пояс мира. Не носит его никто, а держит он на себе и небо, и землю. Сложен пояс тот не из кожи и пряжек, а из живой силы земной, что течет в его жилах огненной рекой. И зовут ту реку Жила. А там, где жила на поверхность пробивается, рождаются камни-самоцветы. Малахит, что травой подземной стелется, яшма, что закатом в камне застыла, и золото, что солнечными слезами по скалам струится. И есть у тех камней душа. И есть у тех душ хранители. В медных подземных дворцах, стены которых чистая малахитовая зелень, хозяйка медной горы правит, не злая она, и недобрая, справедливая. Может одарить мастера несметными богатствами, а может и в каменную статую обратить за жадность. И есть у нее слуги, ящерки малахитовые, что бегают по трещинам земным и все на свете знают. В золотых же россыпях, что как чешуя исполинская по склонам светится, великий полос сторожит свое добро. Змей он могучий, все тело его из чистого золота живого, а глаза, как два солнца подземных. Шепчут люди, что дети его, змеевки малые, по ночам из-под земли выползают, и где они проползут, там золотая жила заблестит. А по лесным опушкам, там, где тень от сосен длинна, огневушка-поскакушка пляшет. Дух она огненный, дочь полоза и пламени. Следы ее ног, что россыпи меди да золота, а смех, как треск сухих веток в костре. Увидеть ее, к великой удаче, а поймать, к великой беде, ибо нельзя огонь в руках удержать. И есть еще дух один, светлый и одинокий, серебряная копытца. Козлик дивный, чье копыто не простое, а волшебное. Ударит им о камень, и выскочит самоцвет, словно искра из-под ноги. Но не для всех он свои чудо являет, а лишь для тех, у кого сердце чистое, да душа светлая. Живут в том краю и люди. Одни, хранители, чтут древний род каменный, общаются с духами и знают, что у всего на свете есть душа. Другие, заводские, приходят с железом и огнем, чтобы вырвать у гор их богатство. Строят они заводы крепости, а дым их печей застилает солнце. И началась в каменном поясе великая борьба. Борьба между железной поступью прогресса и древней, каменной душой мира. Между жадностью, что слепа, и мудростью, что видит сердцем. Малахитовая спираль. Дым над каменным поясом стелился низко, перемешиваясь с вечными парами из гудящих труб завода крепости Вершегорья. Воздух был густым, сладковато-горьким от запаха расплавленной руды и магии. Именно здесь, в сердце индустриального Урала, и началась тихая, странная чума. Старый камнерез Степан, чьи руки помнили холод еще необработанного малахита, первым заметил пропажу. Его лучший ученик, веселый парень Гришка, не вернулся с ночной смены. Не из таверны, куда ходили все после спуска из шахт, а именно из завода. Того самого, что принадлежал барону Вершегорскому, человеку, чья жажда к самоцветам затмевала разум. Степан отправился к воротам завода, громадному сооружению из кованого железа и полированной яшмы. Его остановил стражник в латах, инкрустированных мерцающими алатырь камнями.
«Гришку моего видел?»
— хрипло спросил Степан.
«Не положено», — ответил стражник. Робот, и его взгляд был пуст, как отработанная шахта.
Но Степан был не просто камнерезом, он был из рода хранителей. Его дед пил брагу с самой огневушкой-поскакушкой, а прабабка видела, как серебряная копытца высекала искры на соседнем пригорке. Он знал язык камня, и сейчас малахитовые вставки на воротах шептали ему о боли. Вершегорский, человек с лицом, высеченным из гранита, принял его в своем кабинете. Кабинет был облицован малахитовыми плитами, и от этого у Степана заходилось хмурое сердце. Так обращаться с живым камнем, обдирать его, шлифовать в бездушные плиты, было кощунством.
«Твой Гришка?»
Барон махнул рукой, и его перстень с ограненным изумрудом бросил на стену ядовито-зеленый зайчик. Перебежал на другой прииск. Такое бывает.
«Мой Гришка не перебежчик», – тихо сказал Степан. «Он пропал, как и семеро до него. Все лучшие резчики». Барон усмехнулся. «Шахта, не цветущий луг. Иди, старик, не мешай прогрессу». Но Степан не ушел. Он пошел в поселок к другим семьям. История была одна и та же. Пропадали тихо, без следов, после того, как их вызывали на особый заказ к самому барону. Шепотом говорили, что те немногие, кто вернулся, стали другими, молчаливыми. Их пальцы, некогда такие ловкие, теперь двигались медленно, словно скрипели, а в глазах стояла зеленая, малахитовая муть.